«Давай посмотрим», — автоматически повторил Ганс Кастерп. Он говорил в полголоса под звуки пианино. «Будем сидеть и наблюдать точно во сне. Ведь для меня, нужно тебе сказать, все это как сон, вот так сидеть рядом с тобой, как будто я в глубоком сне вижу странные грезы. Ведь надо спать очень глубоко и крепко, чтобы так грезить. Я хочу сказать, мне этот сон хорошо знаком, он снился мне всегда, долгий, вечный. Да, сидеть вот так рядом с тобой — это вечность». «Поэт», — сказала она. «Буржуа, гуманист и поэт. Вот вам немец, весь как полагается». «Боюсь, что мы совсем и ничуть не такие, как полагается», — ответил он. «Ни в каком смысле. Мы, может быть, просто трудные дети нашей жизни, только и всего».
«Красиво сказано. Но послушай, ведь не так уж трудно было увидеть этот сон и раньше. Вы, сударь, поздновато решились обратиться с милостивыми словами к вашей покорной служанке».
«К чему слова?» — сказал он.
«Зачем говорить? Говорить, рассуждать — это, конечно, по-республикански, допускаю. Но сомневаюсь, чтобы это было в такой же мере поэтично. Один из наших пациентов, с которым я до известной степени подружился, господин Сеттембрини, он только что бросил тебе несколько слов. Что ж, он, конечно, великий говорун и даже очень любит декламировать возвышенные стихи, но разве этот человек поэт?
Искренне сожалею, что не имел удовольствия познакомиться с этим рыцарем».
«Охотно допускаю».
«А, ты допускаешь? Что?»
«Да ведь я это просто так сказал. Я, как ты, вероятно, заметила, почти не говорю по-французски, но с тобой я все-таки предпочитаю этот язык родному, от того, что для меня говорить по-французски значит в каком-то смысле говорить не говоря, то есть ни за что не отвечая, как мы говорим во сне, понимаешь?»
«Более или менее».
«Этого достаточно. Говорить, — продолжал Ганс Кастерп, — бесполезное занятие. В вечности не разговаривают. В вечности ведут себя так же, как когда рисуют свинку, откидывают голову и закрывают глаза».
«Недурно сказано».
«Ну, конечно. Ты в вечности как дома. Ты знаешь ее до дна. А ведь ты довольно занятный молодой мечтатель, надо признать».
«И потом, — сказал Ганс Кастерп, — заговори я с тобою раньше, мне пришлось бы называть тебя на «вы».
«А что же, ты намерен всегда называть меня на «ты»?»
«Ну да, я всегда говорил тебе «ты» и буду говорить вечно».
«Пожалуй, это уже лишнее. Во всяком случае, тебе недолго придется говорить мне «ты». Я уезжаю».
Он не сразу понял. Потом весь задрожал, растерянно озираясь, словно внезапно пробужденный от сна. Их беседа протекала довольно медленно, так как Ганс Кастер произносил французские слова, запинаясь и словно колеблясь. Звуки пианино, на время умолкшие, раздались снова, теперь заиграл Мангеймец, он поставил перед собой ноты и сменил юношу-славянина. Рядом с ним села фрейлин Энгельгард и стала перевертывать ему страницы. Толпа танцующих поредела. Видимо, многие пациенты заняли горизонтальное положение. Впереди никто уже не сидел. В читальне занялись картами.
«Что ты сказала?» — спросил упавшим голосом Ганс Кастерп. — «Я уезжаю», — повторила она, улыбаясь, и, видимо, удивленная, что он вдруг точно оцепенел.
— «Не может быть», — проговорил он. — «Это шутка».
— «Вовсе нет, совершенно серьезно. Я действительно уезжаю».
— «Когда?»
— «Да завтра, после обеда».
Ему показалось, что внутри у него произошел обвал. Он спросил: «Куда же?»
«Очень далеко отсюда».
«В Дагестан?»
«Ты недурно осведомлен. Может быть, и туда. На время». Разве ты выздоровела?
Ну, это нет. Но Беренс считает, что сейчас пребывание здесь мне, пожалуй, уже ничего не даст. Вот почему я хочу рискнуть и немного пожить в другом климате.
Значит, ты вернешься?
Это вопрос. И главное, вопрос «когда?». Что до меня, то, знаешь ли, я прежде всего люблю свободу, и, в частности, свободу выбирать себе место, где жить. Тебе, вероятно, трудно понять, что человек одержим чувством независимости. Может быть, это у меня от моего народа.
А твой муж в Дагестане, он тебе разрешает ее, эту свободу?
Мне вернула свободу моя болезнь. Я в Бергофе уже в третий раз. На этот раз я провела здесь целый год. Может быть, и вернусь. Но ты тогда уже будешь далеко отсюда.
Ты думаешь, Клавдия?
Даже имя. Нет, ты действительно уж слишком серьезно относишься к карнавальным обычаям.
А ты знаешь, насколько я болен?
И да, и нет. Ну, как тут знают эти вещи? У тебя там внутри есть влажный очажок, и ты слегка температуришь.
Под вечер 37,8 или 9, — сказал Ганс Кастерп.
А ты? О, у меня, знаешь ли, дело посложней. Не совсем обычный случай.
В той отрасли гуманитарных наук, которая именуется медициной, — сказал Ганс Кастерп, — есть заболевание, так называемая туберкулезная закупорка лимфатических сосудов.
А ты, мой милый, видимо, шпионил.
А ты? Прости, пожалуйста. А теперь позволь мне задать тебе очень важные вопросы, притом по-немецки. Когда я полгода назад отправился после обеда на осмотр?
Полгода назад.
А ты еще оглянулась и посмотрела на меня, помнишь?
Странный вопрос. Ведь прошло полгода.
Ты знала, куда я иду?
Ну, конечно. Но я узнала совершенно случайно.
Ты узнала от Беренса?
Опять Беренс.
О, он так точно изобразил твою кожу. Впрочем, у этого вдовца горят щеки и есть призабавный кофейный сервиз. Думаю, что он знает твое тело не только как врач, но и как адепт другой отрасли гуманитарных наук.
Ты прав, мой друг. Ты действительно грезишь.
Допустим, но не мешай мне грезить опять. Ведь ты с такой жестокостью разбудила меня вестью о твоем отъезде, точно зазвонили в набат. 7 месяцев я прожил у тебя на глазах, а теперь, когда мы познакомились в действительности, ты говоришь об отъезде.
Повторяю, мы могли бы беседовать с тобой и раньше.
А ты хотела бы этого?
Я? Не увиливай, мой мальчик. Речь идет о твоих интересах. Ты что, слишком робел, чтобы приблизиться к женщине, с которой теперь разговариваешь как во сне? Или тебе кто-нибудь мешал?
Я же объяснил тебе. Я не хотел говорить тебе «вы»,
хитрец.
Отвечай мне, этот говорун, этот итальянец, который не пожелал остаться. Что он тебе бросил на ходу?
Я не расслышал ни одного слова. Какое мне дело до этого господина, когда мои глаза видят тебя?
Но ты забываешь. Познакомиться с тобой, как знакомиться обычно, было бы вовсе не так легко. И потом ведь со мной двоюродный брат, а он не склонен развлекаться. Он только и мечтает о возврате на равнину, чтобы стать солдатом.
Бедняга!
Он на самом деле болен гораздо серьезнее, чем думает. Состояние твоего итальянского друга тоже неважное.
Он и сам это говорит. Но мой двоюродный брат, неужели правда? Ты меня пугаешь.
Очень может быть, что он умрет, если попытается стать солдатом на равнине.
Умрет?
Смерть — грозное слово, правда?
Но странно, теперь оно уже не производит на меня такого впечатления, это слово.
Когда я ответил, ты пугаешь меня, я просто сказал то, что принято говорить в таких случаях. Мысль о смерти не пугает меня. Я отношусь к ней спокойно, и мне не жалко ни моего добряка Иоахима, ни самого себя, когда мне говорят, что он может умереть. Если это так, то его состояние очень похоже на мое. И оно не кажется мне таким ужасным. Он морибундус, а я влюбленный. Что ж... Ты ведь говорила с моим кузеном в приемной перед рентгеновским кабинетом, помнишь? Что-то вспоминаю. Значит, Беренс в этот день тоже сделал твой снимок? Ну, разумеется. Боже мой, он при тебе? Нет, он у меня в комнате. А, у тебя в комнате. Что касается моего, то я всегда ношу его в бумажнике. Хочешь, покажу? Огромное спасибо. Я не сгораю от любопытства. Вероятно, что-нибудь очень невинное. Я видел твой внешний портрет. Но я бы предпочел увидеть внутренний, который заперт у тебя в комнате. Разреши мне задать тебе другой вопрос. Иногда у тебя бывает один русский господин. Он живет в местечке. Кто это? С какой целью он ходит к тебе? Этот человек. Оказывается, ты мастер по части шпионажа. Ну что ж, я тебе отвечу. Да, это больной соотечественник, мой друг. Я познакомилась с ним на другой климатической станции уже несколько лет назад. Наши отношения, вот они, мы пьем вместе чай, выкуриваем 2-3 папиросы, болтаем. Философствуем, говорим о человеке, о Боге, о жизни, о морали. Да, тысячи вещей. Вот тебе полный ответ. Ты удовлетворен? И о морали? И что же, например, вы открыли в области морали? Морали? Тебе интересно? Ну вот, мы считаем, что нравственность не в добродетели... то есть не в благоразумии, дисциплинированности, добрых нравах, честности, но скорее в обратном. Я хочу сказать, когда мы грешим, когда отдаемся опасности, тому, что нам вредно, что пожирает нас, нам кажется, что нравственнее потерять себя и даже погибнуть, чем себя сберечь. Перефразировка евангельского изречения. Евангелие от Марка, глава 8, стих 35. Великие моралисты вовсе не были добродетельными. Они были порочными, искушенными во зле, великими грешниками, и они учат нас по-христиански склоняться перед несчастьем. Все это тебе, наверное, очень не нравится, правда? Он молчал. Он сидел все в той же позе, скрестив ноги под скрипучим креслом, наклонившись к лежащей женщине в бумажной треуголке, держал в руке ее карандаш и смотрел голубыми, как у Ганса Лоренса Кастерпа, глазами в глубину опустевшей комнаты. Пациенты разошлись. Звуки пианино, стоявшего в углу наискосок от обоих, лились теперь тихо и неровно. Больной Мангеймец наигрывал одной рукой, а подле него сидела учительница и листала какие-то ноты, лежавшие у нее на коленях. Когда беседа между Гансом Кастерпом и Клавдией Шоша оборвалась, пианист совсем снял руку с клавиатуры и опустил ее, а фрейлейн Энгельгард продолжала смотреть в нотную тетрадь. Четверо оставшихся от общества, которое веселилось здесь в карнавальную ночь, сидело неподвижно. Безмолвие продолжалось несколько минут. Медленно все ниже и ниже склонялись под его грузом головы той пары у пианино, голова Мангеймца к клавиатуре, а фрейлейн Энгельгард к нотной тетради. Наконец, точно по безмолвному соглашению, Мангеймец и учительница тихонько встали и тихонько, втянув голову в плечи и деревянно опустив руки, стараясь не оглядываться на еще не опустевший угол, неслышно вышли вместе в читальню и удалились. «Все разошлись», — сказала мадам Шош. «Это последнее. Уже поздно. Ну что ж, карнавал окончен».
И она подняла руки, чтобы снять бумажный колпак со своих рыжеватых кос, обвивавших венком ее голову. — Выводы вам понятны, сударь. Но Ганс Кастер помотал головой, не открывая глаз и не меняя своей позы. Он ответил: — Никогда, Клавдия, никогда я не скажу тебе «вы», ни в жизни, ни в смерти, если можно так выразиться, а следовало бы. Эта форма обращения к человеку, установленная культурным Западом и гуманистической цивилизацией, кажется мне чрезвычайно буржуазной и педантичной. И зачем, в сущности, нужна форма? Ведь форма — это воплощение педантизма. И все, что вы решили относительно нравственности, ты и твой больной соотечественник, ты серьезно думаешь, что это меня поразило? За какого же дурака ты меня считаешь? А скажи все-таки, какого ты мнения обо мне? Что ж, ответить нетрудно. Ты приличный мальчик, из хорошей семьи, с приятными манерами, послушный ученик своих наставников. Ты скоро вернешься на равнину и навсегда забудешь о том, что когда-то здесь говорил во сне. Начнешь честно трудиться на верфях ради величия и славы своей страны. Вот твой внутренний снимок, сделанный без рентгена. Надеюсь, ты считаешь его верным? В нем не хватает некоторых деталей, обнаруженных Бернсом. Ах, врачи всегда их находят, это они умеют. Ты рассуждаешь прямо как Сеттембрини. А моя температура, откуда она? Брось, пожалуйста. Это случайность. Все скоро пройдет без последствий. Нет, Клавдия, ты отлично знаешь, что это неправда, и говоришь ты без всякой убежденности, я уверен. И лихорадка, и мучительное сердцебиение, и озноб во всем теле — это вовсе не случайные явления, а напротив, не что иное, как... И его бледное лицо с вздрагивающими губами ниже склонилось к ней. Не что иное, как моя любовь к тебе. Да, любовь, овладевшая мной в тот же миг, когда мои глаза тебя увидели, или, вернее, которую я узнал, едва только узнал тебя, и, видно, любовь привела меня сюда. Какое безумие! О, любовь — ничто! Если в ней нет безумия, безрассудства, если она не запретна, если боится дурного. А иначе она только сладенькая пошлость, годная служить темой для невинных песенок на равнине. Относительно же того, что я узнал тебя и узнал мою любовь к тебе, да, это правда. Я уже знал тебя в былом, тебя и твои удивительные глаза с косым разрезом, и твой рот, и твой голос, и однажды, когда я еще был школьником, я уже попросил у тебя твой карандаш, чтобы, наконец, познакомиться с тобой, как полагается, от того, что любил тебя безрассудно, и вот с того времени, от той давней любви моей к тебе, видно, и остались у меня те следы, которые обнаружил Беренс, и которые показывают, что я и раньше был болен. Его зубы стучали. Он вытащил одну ногу из-под скрипучего кресла и, продолжая фантазировать, выставил ее вперед, эту ногу, а коленом другой ноги коснулся пола, и вот он уже стоял, преклонив колено, опустив голову и дрожа всем телом. «Я люблю тебя», — лепетал он, — «я всегда любил тебя, ведь ты — это ты, которого ищешь всю жизнь, моя мечта, моя судьба, моя смерть, мое вечное желание». — Брось, брось, — сказала она. — Что, если бы тебя видели твои наставники? Но он с отчаянием покачал головой, склоняясь лицом к ковру, и ответил: — Наплевать. Наплевать мне на всех этих Кардуччи и на республику с ее красноречием, и на прогресс с его развитием во времени, от того, что я тебя люблю. Она осторожно погладила его по коротко остриженным волосам на затылке. «Маленький буржуа», — сказала она, — «хорошенький буржуа с влажным очишком. Это правда, что ты меня так сильно любишь?»
Вдохновленный ее прикосновением, уже встав на оба колена, откинув голову и закрыв глаза, он продолжал. — О, любовь! Ты знаешь, тело, любовь, смерть — они одно. Ибо тело — это болезнь и сладострастие, и оно приводит к смерти. Оба они чувственны, смерть и любовь. Вот в чем их ужас и их великое волшебство. Но смерть, понимаешь ли, это, с одной стороны, что-то позорное, наглое, заставляющее нас краснеть от стыда, а с другой — это сила, очень торжественная и величественная, гораздо более высокая, чем жизнь, которая хохочет, наживает деньги и набивает брюхо, гораздо более почтенная, чем прогресс, который болтает о себе во все времена. А смерть — это история, и благородство, и благочестие, и вечность. И то, что для нас священно, в присутствии чего мы снимаем шляпу и ступаем на цыпочках. То же самое относится и к телу. Телесная любовь — это что-то неприличное, дурное, и тело своими покровами краснеет и бледнеет от страха и стыда перед самим собой. Но тело излучает также великое и божественное сияние. Это чудотворный образ органической жизни, святое и дивное явление формы и красоты в любви к нему, к человеческому телу, тоже выражается в высшей степени гуманитарный интерес к человечеству. И это более мощное воспитательное начало, чем вся педагогика мира вместе взятая. О, завораживающая красота органической плоти, созданная не с помощью масляной краски и камня, а из живой и тленной материи, насыщенная тайной жизни и распада. Посмотри на восхитительную симметрию, с какой построено здание человеческого тела, на эти плечи, ноги и цветущие соски по обе стороны груди, на ребра, идущие попарно, на пупок посреди мягкой округлости живота и на тайну пола между бедер. Посмотри, как движутся лопатки на спине под шелковистой кожей, как опускается позвоночник к двойным, пышным и свежим ягодицам, на главные пучки сосудов и нервов, которые, идя от торса, разветвляются под мышками, и на то, как строение рук соответствует строению ног. О, нежные области внутренних сочленений локтей и коленей, с изяществом их органических форм, скрытых под мягкими подушками плоти! Какое безмерное блаженство ласкать эти пленительные участки человеческого тела! Блаженство, от которого можно умереть без сожалений. Да, молю тебя, дай мне вдохнуть в себя аромат твоей подколенной чашки, под которой удивительная суставная сумка выделяет скользкую смазку. Дай мне благоговейно коснуться устами твоей артерия феморалис, которая пульсирует в верхней части бедра и пониже разделяется на две артерии тибия. Дай мне вдохнуть испарение твоих пор и коснуться пушка на твоем теле. О, человеческий образ, составленный из воды и альбумина и обреченный могильной анатомии, дай мне погибнуть, прижавшись губами к твоим губам. Он открыл глаза, только когда сказал все это. Откинув голову, простирая руки, в которых держал серебряный карандашик, он все еще стоял на коленях, трепеща и содрогаясь. Она сказала: «Ты действительно поклонник, который умеет домогаться с какой-то особенной глубиной, как настоящий немец». И она надела на него бумажный колпак. «Прощайте, принц Карнавал. Сегодня у вас резко поднимется температурная кривая, предсказываю вам». Принц Карнавал — намек на сохранившиеся в некоторых городах Южной Италии и Сицилии старинные обычаи избирать принца карнавальных шествий и маскарадов. Она соскользнула с кресла, скользящей походкой направилась по ковру к двери, на пороге нерешительно остановилась, полуобернувшись к нему, подняв обнаженную руку и держась за косяк, потом вполголоса бросила через плечо: «Не забудьте вернуть мне карандаш». И вышла из комнаты.